Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Продолжение.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Снова вместе с вами «Молодежный эфир» и одна из самых интересных программ «Чай со сливками».
Да, в студии самые скромные и самые обаятельные ведущие Анатолий Попко.
Здравствуйте.
Юлиана Баскакова.
Всем привет.
Ну и Денис Шипович.
Ну, здрасте. А в гостях у нас сегодня Алексей Калачев.
Здравствуйте.
Ну, а сейчас-то ты в итоге кем на себя трудишься?
Если говорить про клиническую психологию, я волк-одиночка, как это у нас называется, у психологов. Консультант, тренер, коучер. Сейчас это модное слово. Вот, психотерапевт. Индивидуальные консультации, либо фриланс такой вольно-наемный в реабилитационных центрах.
А ты дальше где-то стажировался, да?
Ну, я прошел сначала курс повышения квалификации по своей специальности. Вот, потом по необходимости я заканчиваю всякие школы тренинга и того, и сего. Ну, то есть как-то я... Не стоит проблема образования сейчас. Не для меня, мне кажется, вообще не для кого. То есть, если тебе что-то надо, хотел пойти этому научиться, можно запросто.
Не, я о такой классической больше стажировке, просто чтобы стать консультантом, обычно же это требуется. Я думала, ты что-нибудь интересненькое расскажешь. Сейчас поехал в Германию, стажировался у того-то, у того-то и у того-то.
А, нет, 6 часов супервизии в год.
Ага.
Должен проходить, 4 часа, главный специалист, это называется, 6 часов просто, как это, старший специалист, не помню, как это называется, ну, в общем, специалист. Вот, и все. У таких же главных специалистов надо пройти, чтобы не потерять свою квалификацию.
А у тебя, получается, своя клиентская база наработана, да? То есть тебе ходят люди, вот, или у тебя индивидуальный предприниматель, ты работаешь, вот как-то, или это просто кабинет там дома, условно говоря, как вот?
Чтобы дружить с государством юридически, да, то я общество с ограниченной ответственностью. А просто психологическое консультирование со всеми вытекающими из него услугами, как одна из услуг фирмы.
Одна из? А
да.
Какие еще?
Если рассказывать именно про консультирование, то, конечно, либо я принимаю в реабилитационных центрах, в основном в детских. Там чаще всего нужна помощь моя, как семейного психолога и как психолога, который будет вести ребенка не одноразово проконсультировать. Таких консультантов много. Это можно в поликлинике проконсультироваться и получить заключение. Мне это уже не интересно. Вот. Интересно было, когда, например, надо было снять диагноз у ребенка. Вот это было интересно. Это жутко сложно, особенно у умственно отсталого ребенка. Вернее, когда ему поставили этот диагноз, его снять. У нас очень любят психиатры раздавать диагнозы, когда ребенку нет 7 лет. А до 7 лет нельзя. Он все числится еще пока с задержкой в психическом развитии.
Ну, ЗПР тоже.
Да. А иногда приходят 5-6-летние уже с УО.
С диагнозом.
А этого нельзя делать. Но когда ему стукает 9, а еще когда ему стукает 14, он с этим УО никуда не может, кроме как в школу восьмого вида, никуда не может.
А если он сохранный, то начинать это со школы восьмого вида, потом никто никуда не берет, даже снимают диагноз в 14, а его никто не хочет дальше брать вообще.
Снять диагноз – это жутчайшая канитель. Это карусель, которую вот мне удалось трижды за практику сделать. Я потерял интерес к такой вот потоковой диагностике, которые есть в поликлиниках и в больницах, когда по 45 человек. Там же еще плановая система до сих пор сохраняется. Сколько больных надо принять, сколько больных надо проконсультировать и сколько групповых занятий надо провести. Вот. Ну, в общем, это ересь, на мой взгляд, и поэтому я оттуда ушел. И возвращаясь к деятельности психолога в центрах, прием веду, на дому. Прием веду. Просто так в Москве, в городе встречаемся. Если это взрослый человек и хочет конфиденциальности какой-нибудь, или это не клинические проблемы, а какие-нибудь бизнес-обучения ему нужно, или проблемы межличностного взаимодействия. Ну, то есть тоже не диагноз когда, а когда здоровый человек просто со своими психологическими проблемами. Офис в Москве есть. Ну, то есть есть где встречаться, есть где работать. А Если касательно основной деятельности, вот то, что для дружбы с государством я оформляю это как очередную услугу своей фирмы, то вот мы в туризм-то и упираемся, наконец-таки.
Ах, это вот даже...
Да, да, это одна...
С этой стороны.
Мы дошли к самому интересному, собственно. Я так чувствую, что вся передача была прелюдией, да?
Это одна из услуг. Ну, в общем, в 2006 году, работая еще в больнице, решил... Наверное, как судьба привела. Старший брат у меня, хирург-травматолог, он работал, собственно, в этой же больнице. То есть мне как-то так всегда получалось, что была поддержка рядом какая-то. Всегда. Где бы я ни работал, где бы я ни учился. Всегда были знакомые, всегда были... Может быть, поэтому мне как-то легко давалось. И я не сталкивался с проблемами адаптации. Может быть, поэтому. Не могу сказать. Но вот если сейчас уже постфактум оценивать, то получается, что везде всегда кто-то был. Брат, конечно, там до упора работал, пока не разогнали там всех. Мы вообще с детских лет везде в туристических поездках, походах. Но это не попсовый туризм, то, что у нас называется пляжный, матрасный, а активный. Активный отдых.
Ну, то есть это с рюкзаком?
Да, да, да. Отец у нас...
С байдаркой.
Альпинист. Причем во всех видах, которых он занимается, он достигает всяких уровней инструктора, тренера и мастеров спорта. Он альпинист, но когда сломал себе спину, перестал лазить в горы, в сложные, тяжелые. Стал кататься на горных лыжах, стал инструктором по фристайлу, стал раз в год всего лишь ездить на Эльбрус, кататься просто для души, что называется. Ну и везде нас подтягивал. Пока лазил по горам, мы тоже лазили с ним по горам. Пока катался так, чтобы семью вывозить, а не совсем где-нибудь в экстрим, ударялся. Мы с ним катались. Потом на велосипед вдруг пересел в сборную Министерства обороны по велотуризму. До сих пор, по-моему, состоит. Они ездят, перепроверяют карты Генштаба, переделывают, потому что жутко неинформативные оказались. Вот, и врут. По-моему, они последние редакции то ли 72-го, то ли 84-го года. И вот они их переделывают уже сколько лет подряд. Вот, ну, вообще у нас папка такой. Спортивный, подтянутый. А он еще и мастер спорта по самбо. Дед у нас был тренер по боксу. Он сначала был сам боксер, потом был тренировал сборную, вот, а потом, ну, видимо, тоже с возрастом.
Алексей, заходите к нам почаще.
Взял и на лыжи пересел.
Приводите своих родственников.
Да, выиграл лыжню 80-го года, которая сейчас она лыжня России называется, тогда она была Советского Союза. В общем, семья спортсменов каких-то невообразимых во всех видах спорта, семья туристов. Ну и мы, естественно,
да, сложно
по-моему, мы еще, вот еще до рождения уже начали с рюкзаком ходить. Мне такое ощущение. Потому что когда я сам столкнулся с этим, не просто как участник, а как организатор походов, у меня все происходит по наитию, по какому-то.
И как родное, понимаю, да, что называется, это твое, да, вот так.
Я понимаю, да, что меня этому никто не учил. Но я могу объяснить человеку, как правильно упаковывается рюкзак. А потом мне, когда рассказывают, ну это вот ты по правилу левой руки рассказывай. Чего? Я не знал никогда. Вот так. Я знаю. Не то, что я там помню, мне кажется. Я знаю, что это делается так. Как это все началось, такая уже профессиональная дружба с туризмом. Брат решил, а почему бы не сходить в поход не просто так участникам, а докторам, они же всегда нужны, еще и деньги за это заработать. Как здорово, пойду-ка я в поход.
И пошел-ка.
И пошел. Возвращается после сезона летнего на работу после отпуска, говорит: Лех, тебе там надо появиться. В этой организации, которая называется «Коллекция приключений». Я говорю, а что
название хорошее такое, да.
А они, говорят, с детьми работают. Мне кажется, ты там нужен. У них вот с туризмом все здорово, все классно. А вот с психологической работой, с педагогической, у них что-то хромота какая-то. А может, давай я тебя на фестиваль свожу. В конце сезона все туристы либо закрывают сезон какими-то гусятниками, фестивалями, либо вот устраивают маркетинговые такие мероприятия. Вот фестиваль «Коллекция приключений» каждый год проводит в сентябре. Первые выходные сентября. Я приехал туда, показался, попел, вот, и тут же меня взяли в оборот. я пошел, не имея никакого опыта именно вообще работы в команде проведения похода, я пошел в Крым, в горы. Ну, программа для детей 12-17 лет, называется «Звездный десант». Не просто так поход, а тематический, со своим астрономом, со своим космонавтом и со своим разборным телескопом. Это было смертоубийство.
То есть там как со своим
30-килограммовый реальный космонавт, который в каком-то... Я не помню вот этих всех градаций. У них же там очень много запасных команд. Вот. Он из года в год
стремится в космос.
Да, стремится в космос.
Но
и
не
состоит,
попадает.
Да, и состоит где-то в какой-то 10-й очереди.
И поэтому идет к детям.
Вот, да, и очень любит работать с детьми. Очень...
Готовит себе аудиторию, которая его выберет, таки и отправит. Да.
Вот,
запустит.
И мы, мне больше, ну, то есть, мне вот личность космонавта, как сейчас, Саша, это развивается, я не очень знаю, тоже как-то в бизнес ударился. А вот как поживает наш астроном, я очень. Астроном-любитель. Очень оказалось модным увлечением у преуспевающих бизнесменов. У них даже своя есть какая-то федерация.
Астрономов.
Астрономов-любителей. Да, они, ну, это как фанаты своего дела, которые заказывают линзу где-нибудь там в Америке за бешеные деньги и стремятся с какими-то там неимоверными фильтрами какую-нибудь туманность сфотографировать или рассмотреть.
Если не достать билета, и за год роли в ней не раздают. Я даже не успел понять, как получилось это, что состоялся мой неподражаемый дебют. Я над валами по большой дуге летел, потом пять раз из бочки выглянул на низ и тянет за этот водный беспредел. Меня морковка к берегу затылком вниз. Я сижу комарихой укушенный, расслабляю свой сфинктер натруженный. Извинит под дождем поднатуженный синий нос моего корабля. Я пространство аршинами лопаю, я порогами жизнь свою штопаю. Я исследую собственной жопою то, сколько богата земля. Моя дача потерялась где-то, наверное, с веслом в порог ушла. А без нее сдувается спина у спасжилета, и герму продырявила двуручная пила. Я столько раз уже давал себе зарок, что лучше с камерой по берегу пройдусь, но тянет пощупать мимикой порог. Теперь все отдыхают, а я сушусь. Я сижу комарихой укушенный, расслабляю свой сфинктер натруженный. И дождем так усердно придушенный костерок распыляет свой жар. Я пространство шинами лопаю, я порогами жизнь свою штопаю. Отмечаю я собственной попою, где земной закругляется шар. Промокло все и спальник, и палатка, подмокла репутация моя. Я знаю, так бывает, после киля все не сладко, но верю я, у неудач есть донная струя. Я две сосны соединяю с пасконцом, хотя сушить пожитки в ливень смысла нет, но тянет с реки прохладным ветерком. Авось мое имущество высохнет. Я сижу комарихой укушенный, расслабляю свой сфинктер натруженный и мурлычу у ветра подслушанный. Это не песенки, новый куплет. Я пространство аршинами лопаю, я порогами жизнь свою штопаю. Я исследую собственное мою, закруглилась земля или нет. Тебя мое бурлящее лекарство, мой сладко-горький пенный эликсир, я буду принимать теперь завидным постоянством, чтоб изменить вокруг себя безумный этот мир. Когда надежда протрубит походный рог, солнце выкатит румяные бока, потянет мои ботинки за порог под сладкой ношей полного рюкзака. И я сижу комарикою кушаный, расслабляю свой сфинктер натруженный. Полноводною этой отдушиной я стираю морщины с лица, я пространство аршинами лопаю, я порогами жизнь свою штопаю. Я не знаю, но чувствую, что дорогам не будет конца. Да, я не знаю, но чувствую, что дорогам не будет конца.
Ну ты вот в поход пошел именно как ответственный как за детей,
инструктор, как инструктор, да. Ничего. То есть я был в команде, нас было в команде проведения 5 человек, причем я не просто так был инструктором, а еще с дополнительным функционалом, я был заведующим питанием, я был завпитом. Вот.
Слушайте,
вот я закупал продукты, я составлял раскладку.
Мне это очень нравится.
Первый раз в жизни.
Нес продукты, я... опять же, все налегке это с продуктами.
Нес надо распределить, там все нормально.
Мы сейчас откроем секрет, тут просто пришло трое человек с одинаковым, с одним голосом.
С одним голосом, да, поэтому вот он и это. Я так не пойму, кто вот...
Потом готовил обеды, нет, просто... раздавал их детям, мыл
посуду. Я знаете, какую мысль сейчас хочу рассказать, что просто вот я каждый раз себя возвращаю, я немножко усилий какой-то мне приходится предпринимать, что вот вообще говоря, мы вот беседуем с человеком, у которого 3% зрения. Вот 3% да, зрения. То есть это не просто слабовидящие, есть. Да, это 0,03. Я не представляю себе, как можно вот,
знаете,
вот так.
Сколько
вот
комичных ситуаций с этим связано?
Вот,
вплоть до того, что ну вот наш общий друг с Денисом, Александр Сергеевич, рассчитай их?
Да.
Он тоже учился вместе с нами, но он, когда с очками, то он, по-моему, даже машину водит. Ну, то есть у него очень хорошо все со зрением. Очень сильная близорукость. Как он без очков видит, я не могу сказать, к сожалению. Но знаю, что с очками коррегируется, в общем, у него зрение, и он почти 100% видит в очках. Научился вместе с нами и везде вместе с нами. В общем, за любой кипиш, кроме голодовки. Очень активный тоже. Ну, и добродушный такой Карлсон. Так вот, он очень участвовал много раз именно в таких курьезах, когда еще были ученические билеты у нас в ВОСовские, и мы ездили в школу. Меня высаживали из автобуса, меня не пускали в автобус. Всякие злые тетки, которые говорили: «А, знаем мы, да. Че у тебя там? Какой ВОЗ? Че ты придумал? Ты, знаем. Да у него первая группа. Да вы что? Да у него первая группа. Да знаем мы, что такое первая группа. Это дома сидят, под которой хутку выносят. Че?» К слову сказать, добились мы один раз, что такую тетушку злобливую уволили. Вот. Сашка как-то пошел, что-то там записал номер, спросил фамилию водителя, время записал и пошел просто в автобазу и накатал какое-то заявление. За что ему огромное спасибо. Вот. Справедливость его восторжествовала.
Слушайте, ну я так понимаю, что мы в сегодняшней нашей беседе оставили практически вообще за кадром, да, твою творческую деятельность. Давай мы вот, как уже мы уже близимся, так сказать, на финишной прямой практически, вот поделись теперь интересным. Мы уже слышали твои песни, и действительно очень такие колоритные. Мне вот, да, очень они нравятся. Ты сам пишешь?
Да, конечно.
Сам пишешь тексты, сам пишешь музыку?
Да.
То есть практически бард?
Ну...
Или не бард?
После некоторых событий, после знакомства с бардами, я все-таки не причисляю себя к их. Потому что мне такое ощущение, что это высокое звание. И у них есть своя гильдия, где просто так бардом назваться нельзя. Это не просто автор-исполнитель собственных песен. Это должно быть признание. Как союз советских писателей. Просто так членом Союза советских писателей нельзя было назваться, потому что ты пишешь в Советском Союзе. Вот, так и я. Я бардом себя не называю, я автор-исполнитель.
О, межсезонье грустная пора, скучается смертельно. Дождь, разряжая дробовик с утра, по листьям бьет прицельно и мается в перине серых туч. Трепанным червонцем, даря земле последний теплый луч, простуженное солнце, мне надо до сезона дотянуть, и нет.
учить близких. Я употребляю по чуть-чуть бальзам для ран туристских. Жена меня, допустим, в магазин отправит за батоном. Я тут же замуфтую карабин и дюльфером с балкона. Я в год бродяги петуха родился на свет. Нет ни гребня, ни хвоста, да и крыльев нет. Но я песни провожаю каждый день и встречаю рассвет. Мои куриные мозги мне не дают скучать. Я все куда-то спешу опять. Я и сам порой не знаю, чего еще от меня можно ждать. Реки, воссоздавая шумный вал, пускал я воду в ванной и в комнате катамаран гилял на траверсе к дивану. Старушки говорят, что я маньяк, в подъезд входить боятся. Я вытащил на лестницу каяк. Сегодня будут танцы. Я в год бродяги петуха родился на свет. Нет ни гребня, ни хвоста, да и крыльев нет. Но я песни провожаю каждый день и встречаю рассвет. Мои куриные мозги мне не дают скучать. Я все куда-то спешу опять. Я и сам порой не знаю, чего еще от меня можно ждать. Я кофе на горелочке варю, вот кайф неповторимый. Не кисни, брат, себе я говорю, вокруг полно экстрима. Попробуй все, попробуй не один, надежный друг поможет. Какого цвета был адреналин, посмотрит и доложит. Ведь столько есть чудесных способов быть в строю и зимою, и весною, и осенью. Если ты универсал, ты по жизни попал в основную струю. Я в год бродяги петуха родился на свет. Нет ни гребня, ни хвоста, да и крыльев нет. Но я песни провожаю каждый день и встречаю рассвет. Мои куриные мозги мне не дают скучать. Я все куда-то спешу опять. Я и сам порой не знаю, чего еще от меня можно ждать.
Слушай, а фестивали всякие, вот конкурсы, тебе это все интересно?
Уже не очень. Раньше, ну лет 5 назад, еще было актуально и интересно, участвовал, выигрывал, побеждал. По-моему, с 99-го года я все время где-то пою. У меня брат старший обладает каким-то уникальным голосом. Он у него не очень сломался. В детстве он пел в, по-моему, это называлось Украинский государственный хор мальчиков. У него было какое-то сопрано. Какое-то. Тоже я не очень разбираюсь. Музыкально безграмотен.
И сразу не, я тут поднял руки, а музыкально безграмотен. Да, все, да, тебя да, это не ко мне. Я знаю только ля минор.
Да-да-да, не обладаю абсолютно. Не заканчивал ничего, но играю на всем.
Вот, то есть не заканчивал ничего, не учился ничего, но умею все.
Да.
И скромно потупился, да, это правильно.
Так вот, он у него не очень сломался, у него высоченный тенор. И, собственно, как же так, почему бы нам вместе не петь? Пели всегда вместе и вместе участвовали в конкурсах. И в 99-м году у нас было такое достижение, мы выиграли, как это называлось, подмосковная груша. Фестиваль бардовской песни, подмосковный, называется Старая Мельница, под Серпуховым, в деревне Протвино.
Знаю, на речке Фортва.
Вот, и там проходил фестиваль. Сейчас, не знаю, проходит или нет, но вот как в 99-м году мы его выиграли, так мы больше там и не появлялись. Стало неинтересно. Стали на других фестивалях светиться. Ну, то есть вот участвовали все время какие-то дамы, мы лауреаты-перелауреаты. Вот. Даже стена в дипломах раньше была дома, вот в родительской квартире. Ну, а потом как-то все ушло, не тот уже интерес. Я уже езжу на эти фестивали ради тусовки. Я езжу знакомиться, ну, да, с людьми. Я, да, я знаю очень многих музыкантов лично. Я, ну, то есть мы просто едем раз, там, раз в год, например, где-нибудь с ними встретиться. С одной тусовкой, раз в год с другой тусовкой. И периодически я вот так 4, 5, 6, может быть, раз в год где-нибудь играю, пою на Грушинском фестивале. Сейчас молодежь сплошная. И уже он немножко не такой, он уже опопселый. Он такой... тусовочно-коммерческий становится. А вот те, кто хотят комаров, палатки, костра и гитары, те отходят подальше в лесок и там
это все поют.
Да-да-да. Уже я периодический центр внимания с творческими вечерами, с квартирниками, с офисником, это называется сейчас, запустили 2 года назад в той же самой коллекции приключений. Не квартирник, а офисник. Прямо в офисе организации приходят участники, приходят инструктора и маленький концерт.
Я вот все думал, что же у нас происходит после вот наших мероприятий-то, да, вот когда вот нас что-нибудь отведем, так дело. У нас офисник, оказывается.
Хотите еще про творчество?
Давай.
Два слова. Я грею мысль про эту книгу, которую все советуют писать. То, что я вожу группы по туристическим маршрутам там, 5-й категории сложности, это все ерунда.
Подожди секунду, а я вот для непосвященных 5-й категории сложности это...
Есть первая, это на пляже. Есть вторая, это по бурелому.
Это
есть
около пляжа, да.
Пятая, короче, это уже все.
Это зря, кстати, выше. Первая, это совсем... Нет, выше это 6-я, 6+, 7-я бывает даже. Эверест, например, это... Ну, смотря с какой стороны к нему подойти и по какому маршруту подняться. На одну и ту же гору можно с разных сторон забираться. С одной стороны, это Эльбрус, это будет 1А, пешая прогулка дневная.
А если спустился обратно, это уже 6Б.
А можно с другой стороны подойти там, к западной вершине, и это будет уже трешечка там какая-нибудь. А если на ледник подняться, где нужно специальное снаряжение, это уже 5-я категория какая-нибудь. Ну, то есть, все зависит от препятствий, от способа их преодоления и от уровня подготовки, необходимого для этого преодоления, собственно.
Uh-huh. И ты вот это все знаешь и умеешь, да?
Да. Я профессиональный инструктор по экстремальному туризму.
При этом я так понимаю, что ты этому не учился, да?
Учился. Я учился в рамках коллекции приключений. Я прошел школу инструкторов, я прошел такую всякую школу руководителей, я прошел. Ну, а главное, это не корочка об окончании какого-нибудь там института туризма или что-нибудь такое, а портфолио. Что провел, что было сделано, сколько программ за год, например. Потому что турист, он как спортсмен, не может оставаться...
без практики, конечно.
Без подтверждения как бы категорийности своих
категоричности.
Программ. Категоричности, да, своих программ. Если он за сезон не прошел трешечку, 3-ю категорию сложности, он может потерять квалификацию. Сейчас не очень важны вот эти все книжечки, где записывается в клубах, в туристических ставятся галочки, что вот этот маршрут пройден, такой пройден. Оно уже сейчас не очень большую роль играет. Так, для хвостовства кому-нибудь показать или дома на стеночку повесить. Не работает. Сейчас больше работают отзывы, ролики, видео, фото, репортажи, материалы, печать. Вот, пожалуй, то, что как бы подтверждает квалификацию специалиста. Ну, а потом фирма, если опять про работу говорить, общество с ограниченной ответственностью, New School, это вот моя фирма. Мы с другом...
То есть еще одна?
Это она же.
Это она же.
Мы с моим другом, мы соучредители, я генеральный директор, он главный бухгалтер. Вот, и это основная деятельность, только та, которой я занимаюсь. Организация, проведение, создание, вернее, сначала. То есть мы сами придумываем, мы сами организуем, мы сами проводим все, что угодно, связанное с активным отдыхом. Будь то нестандартный праздник, какой-нибудь юбилей для какой-нибудь компании, корпоративный заказ какой-нибудь, ну или, мало ли, какой-нибудь Вася Иванов захочет 50-летие отметить нестандартным образом, да, хоть захочет полетать на вертолете или поездить на квадроцикле, или спуститься на веревке куда-нибудь, мы это ему сделаем.
Что-нибудь, как сказать, какой-нибудь пример, наверное, такой яркий, чтобы понимать, чем вы занимаетесь.
Ну, вот могу полярные проекты провести, 3 штучки, например, однодневная экскурсионная программа для детей. В 2009 году запустили, до сих пор идет, называется «Музейный детектив», наверняка слышали. В московских музеях проводим экскурсия в увлекательной форме, дети не только знакомятся с экспозицией, но еще с ближайшими улицами, с их историей, архитектурой и с историей нашего великого государства, связанной с каким-то периодом. Например, очень всем нравится революция Октябрьская. Вот где-то так 17-19 год, вот в этих промежутках. Вообще, начало 20 века, очень сейчас всем интересно. Откапываем факты, играем в детектив, раскапываем какую-нибудь реальную историю.
Ну, ты сам чего-то руками делаешь при этом? Ты сам вводишь группу?
Ввожу группу, конечно. Показываю, рассказываю, играют они в это. Разгадывают детективный сюжет. Ну, это вот один из проектов, да? Однодневная программа не просто активного отдыха, он относится к разряду развивающего отдыха. Потому что дети какую-то информацию очень полезную получают, которая не просто когда-то в жизни пригодится, а буквально вот завтра на уроке истории или москвоведения. Второй полярный какой-нибудь, да? Это трехнедельная программа на Белом море, например.
Это уже для меня.
Это вот не просто, только в переносном смысле, но и в прямом полярная такая.
Она
сначала полярная. Думал, что она такая полярная, это действительно какой-то.
Да, в рамках коллекции приключений, но я выступаю там как не просто инструктор. Ну, то есть программа детского активного отдыха. Это туризм чистой воды, причем реально воды, потому что мы там ходим по морю на самодельных деревянных лодках. Вот, исторических. Это у нас такие 6-весельные или 8-весельные дракары, которые сделаны ручками.
В смысле, вы их там делаете?
Ну да, мы сделали их здесь. Потом пошел.
Да, они сделаны здесь, туда перевезены. Там они каждый год драются, лачатся, поскольку перезимовали там. Вот, заделываются щели, и все, вперед. В этом году паруса на них поставили.
Там же холодно.
Теперь еще и парусный флот. Вода холодная, конечно, но летом там прекрасно, особенно в белые ночи. Вот. И она с историческим уклоном, она почти реконструкционная, и мы все больше к этому склоняемся, чтобы она была как можно больше, более правдоподобной. Мы играем там в 10 век, мы ходим там в самопошитых льняных одеждах, мы ходим в шерсти, мы ходим в коже, вот, мы деремся на мечах, ну, правда, деревянных. Вот.
Слава
как
Богу,
у меня, а вот как у меня получается проводить тренировки по фехтованию, вот это я это тоже.
Вот это я не понимаю.
Об этом я думаю, да, это надо будет отдельно как-то так.
Вот.
Передачу на этом построить. Я фехтую. Ну, конечно, я фигово фехтую, но фехтую.
Вот. Ну, знаешь, если бы ты еще фехтовал,
фехтую,
да.
На ножах у меня лучше получается фехтовать, чем на мече, потому что дистанция поменьше, и я чувствую лучше противника. Вот. Учителя нет. Не было хорошего по фехтованию, вот, чтобы поставил мне. Я очень ко многим фехтовальщикам, к нашим вот реконструкционным, которые именно историческим фехтованием занимаются, подходил с этой просьбой. Говорю, вот я ничего не вижу. Возьмешься меня учить? Ну, они безопасные. Там деревянные мечи, ну, они сделаны под исторический, такую же длину имеют, такой же вес и баланс, но они деревянные и загуманизированы мягким материалом, так что они очень, ну, то есть безопасное фехтование, очень интересная игра. Живут, например, 3 или 4 племенами: викинги, славяне и, например, из Византии пришедшие почему-то вдруг римляне. Вот. И вот они между собой и экономические отношения затевают, и воюют, и с какими-то внешними злыми силами борются. Вот. Но это для взрослых деток, это до 18 лет. 14-18 лет. Очень интересно.
Ну, ты вот начал мысль насчет книги.
Да.
Да-да-да. Я просто про полярные эти самые
да,
проекты.
Про полярные
да?
проекты
и третий,
да.
И третий проект, ну, например, для взрослых. Вот месяц назад буквально корпоративный заказ, заказная игровая программа для СТС-медиа. 100 человек участников бегали по лесу с ружьями и стреляли друг в друга, попав внезапно в 42-й год. Спасали достояние Советского Союза. Сейчас это модное направление в тимбилдинге, ненавижу это слово, в развитии корпоративной культуры. Все отошли от тренингов по командообразованию, таких классических, и занимаются сюжетно-динамическими играми, то, что это называется. Они гораздо эффективнее для образования командных навыков даже. Не просто дух. Любое совместное мероприятие уже влияет на командный дух и на корпоративную культуру. А это именно командные навыки здесь отрабатываются, командный опыт появляется. Вот. Ну, в общем, это тоже одно из направлений уже психологической деятельности в рамках этой фирмы. То есть я не только клинической психологией занимаюсь, и психологией управления. У меня своя школа project management есть. В общем, без бизнеса никуда, и без психологии в бизнесе тоже. Это очень интересно и нисколько не мешает быть при этом клиническим психологом. Вот. Но и еще, пожалуй, вот это и есть связь между туризмом экстремальную и клинической психологией. А как это связано? А вот так и связывается. Через бизнес образование.
А еще я пишу книгу. Я понял, да.
Так вот про книгу. Начинать книгу очень бы хотелось про вот свою интеграцию в общество зрячих людей. Очень бы хотелось начать ее с 7-летнего опыта играния в театре. Я 7 лет играл в Народном театре города Щелково. Вот, кто называется «Пигмалион». Он и сейчас существует, и дай бог здоровья режиссеру Людмиле Николаевне Пауковой, которая разглядела во мне талант и нисколько не смущалась того, что я чего-то там, где-то там не вижу, и что мне надо пораньше выйти на сцену, если мы играем не на родной сцене, а пройти ее несколько раз вдоль и поперек, померить шаги, вот, понять, где она заканчивается, чтобы, не дай бог, не рухнуть, когда софиты в глаза слепят. Вообще, там зрячий-то человек не видит ничего. 7 лет спектаклей, 7 лет фестивалей международных, таких, российских, сяких, всяких-всяких. И
это называется какая-то арт-реабилитация в действии просто.
Да, да. Ну, если незрячий человек хочет выглядеть так же, как зрячий, вот лучше нету, чем занятие по актерскому мастерству. Не обязательно играть для этого в театре. Можно в том же самом Центральном доме культуры ВОЗ. Ну, пусть это будут называться курсы актерского мастерства, курсы сценического движения, сценической речи, как угодно. Научился фиксировать взгляд на глазах оппонента своего, я именно там. Вот. То есть я не вижу лица, но я знаю, что я смотрю в глаза человеку, когда с ним разговариваю. И если он отходит, отворачивается, я его взглядом за ним слежу. Вот. И это приятно людям. Под занавес хотелось бы сказать, не на последнем, а скорее наоборот. На первом месте у меня стоит семья, без которой, конечно же, у меня бы ничего не получилось. Очень важна поддержка. И моя семья, слава богу, меня поддерживает во всех начинаниях. А главное для меня то, что она постоянно расширяется. Моя семья, вот у меня жена, у меня двое детей, у меня старший сын и дочка. Сыну 8 лет, он в 3 класс ходит. Дочка маленькая, еще 4 годика, ходит в садик. Вот, у меня кот, как вот Саша, моя дочка, рассказывает. Кто у тебя дома есть? У меня есть кролик, у меня есть кот, 2 кошки, собака, брат, мама и папа.
Отлично.
Причем не всегда про меня вспоминает, потому что для нее важно, что у нее есть кролик, собака, кошка и
брат.
Две кошки и кот. Вот, да, это основное. Вот,
наверное, мы еще тут тематическую песенку послушаем. Я так понимаю, что вот это личные переживания, когда ты оставался с детьми, да? А супруга, видимо, уходила.
Супруга у меня тоже. Мы, собственно, там и познакомились в коллекции приключений. Она тоже инструктор, тоже экстремал.
Вы нашли друг друга, да?
Да, да. И вот она уехала со старшим кататься на Эльбрус, на горных лыжах. А я на 10 дней, да, с младшей дочкой, когда она еще малюсенькая была, ей годик был всего. Я остался дома. Вот, да, песенку написал такую. Настрадал?
Ну, я думаю, я предлагаю на этой оптимистичной ноте напомнить нашим радиослушателям, что передача «Молодежного эфира» можно слушать на Радио ВОС, а также скачать в подкасте на молодежном портале «Ноль по зрению» я.ксрк.ру. Обычно мы еще здесь упоминаем нашу группу ВКонтакте, она действительно есть, «Молодежное движение «Ноль по зрению», пожалуйста, смотрите. Ну, а мы постараемся вот таких интересных людей, как сегодняшний наш гость Алексей Калачев, вам приводить и что-то такое интересное рассказывать. Ну, оставайтесь с нами.
До свидания.
Счастливо.
Пока.
Будьте здоровы.
И все же я не удержался, чтоб по тебе не загрустить. Но это можно мне простить. Я так давно не оставался. Наша кроха, мне было б нестерпимо плохо, тоскливей было б и грустней, я бы все променял, чтобы рядом с тобой оказаться, чтоб тебе по утрам улыбаться и признание шептать по ночам. Обнимай от меня двухголового снежного старца, пусть позволит тебе покататься по широким бугристым плечам. Я привыкать не стал к разлуке, преодолел земной простор, почувствую я со склонов гор, к тебе протягиваю руки. Когда по улицам брожу, к тебе я в мыслях прилетаю, тебя от ветра заслоняя, тихонько рядышком скольжу. Я бы все променял, чтобы рядом с тобой оказаться, чтоб тебе по утрам улыбаться признание шептать по ночам. Обнимай от меня двухголового снежного старца, пусть позволит тебе покататься по широким бугристым плечам.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.